В одном из старейших храмов Нижнего Новгорода, Спасо-Преображенской Карповской церкви, отметили День памяти священномученика Иоанна Никольского. В этом храме он служил с 1921 по 1937 год, когда 4 октября принял мученическую кончину. Был расстрелян на полигоне Горьковского НКВД. В память об отце Иоанне после божественной литургии прихожане и духовенство прошли крестным ходом.
Святый священномученичий Иоанне, моего Святый священномученичий
Иоанне. В Карповской церкви, которая отметила в этом году 200-летний юбилей, не просто помнят своих священников и прихожан. Здесь бережно хранят и без устали собирают исторические материалы и документальные свидетельства жизни этого значимого для нижегородцев места.
Конечно, мы должны хранить свою историю в том случае, когда священник совершил подвиг, достойный прославления в лике святых. Мы приобрели себе молитвенника, и, конечно, мы не можем этот день забыть и как-то иначе его провести, как собраться в храме на молитву, на литургию. Сегодня были исповедники, и причастники, мы совершили крестный ход. Это наш святой, это его паства здесь, и ходатайствует перед Богом. Поэтому мы чтим память нашего священномученика, отца Иоанна, вот таким образом молитвенным, обращаясь к нему за помощью.
Протоиерей Иоанн Никольский закончил Нижегородскую духовную семинарию. Трое его братьев тоже были священниками. Их также расстреляли. Глава об истории этой семьи есть в книге, написанной священнослужителями и прихожанами Карповки. Все они надеются, что со временем удастся найти фотографию отца Иоанна. И тогда в храме появится его образ.
У нашего отца Иоанна было двое детей. Сын Борис, который уехал в Москву, ну, накануне революции, тоже его следов не знаю, где искать. И дочь, которая вышла замуж за диакона Бельского. Он служил потом в Варваринской церкви. Я надеюсь, что, может быть, найдутся родственники вот этой вот внучки нашего отца Иоанна Веры. Мы сможем найти фотографию вот нашего отца Иоанна. Иначе мы пока просто не можем написать его икону. Наш отец Иоанн закончил Нижегородскую семинарию в 1891 году. Но ни в архиве нет фотографии выпуска именно того года. И, может быть, у кого-то в домашних архивах есть эта фотография. Мы были бы очень признательны. Это надо, прежде всего, нам, кто живет на этой земле, для того, чтобы мы сохраняли память. У нас сейчас многие приходят, они даже не знают своих корней. Приходят на родительскую 2-3 имени и не знают, кого писать, потому что не знают своих предков. Мы должны молиться нашим заступникам небесным. Это же наши земляки.
Карповка была и остается местом, где живет история, где есть искреннее желание сберечь память о трагическом прошлом, о людях, которые не предали своей веры и погибли за ее будущее.
В музейно-выставочном центре Микула Московского района теперь можно попасть на необычную экскурсию и мастер-класс для слепых и слабовидящих людей и для тех, кто готов попробовать понять, как это жить без зрения. С проектом «Четыре чувства» центр победил в грантовом конкурсе «Православная инициатива-2017». Тема экскурсии – история традиционных промыслов Нижегородской губернии, крестьянский быт и этнография.
Солнце расчесано и на ней надета кудельница, которая как раз плели нитку. Я думаю, все помнят сказку о мертвой царевне, которая укололась веретеном. Помните? Вот. Это нам о чем говорит, что она же была принцессой, что прясть умели все. Из разных слоев общества люди учились прясть.
Мы достаточно давно хотели адаптировать экскурсию по историческому залу для слепых, слабовидящих или для зрячих с завязанными глазами. Потому что мы знаем, что сейчас вообще это актуально. К тому же мы, конечно же, хотим сделать наши фонды доступнее для большего числа людей. Когда мы еще только выиграли грант, к нам как раз пришла группа слабовидящих детей. И зрячие ребята, слабовидящие, все были очень за.
Ребята из интерната для слабовидящих детей с удовольствием участвовали в новом для себя процессе узнавания секретов гончарного ремесла и, конечно, чувствовали заботу мастеров.
Эти дети вообще особые, поэтому и работать с глиной, собственно говоря, сродни какому-то чуду, и сложностей как таковых не возникает. потому что глина, она сама по себе, она ведет. За гончарным кругом, когда работаешь, глина уже диктует форму. У этих детей все на кончиках пальцев. Они чувствуют этот мир по-другому.
Говорят, что каждого, кто садится за гончарный круг, вдохновляют не только новые ощущения, но и радость от того, что можешь делать руками что-то красивое и нужное. Работа с глиной – почти беспроигрышный вариант почувствовать себя мастером.
Работа с детьми с этими, конечно, она требует особого внимания, потому что детки очень утомляемые, когда работаешь за гончарным кругом. Тут время летит незаметно, и, соответственно, ребенок не так устает. И он полностью выкладывается, получает максимум удовольствия.
Школьникам понравились и оба мастер-класса по изготовлению тряпичной куклы и керамики. Особенно интересным стало знакомство с экспонатами музея, которые против обычных правил можно было трогать, изучать руками. Для них это очень важная составляющая любого познания.
Было очень интересно, мне очень понравилось, как рассказывали про все исторические моменты, как жили на Руси. Очень понравился мастер-класс, очень интересно рассказывали и интересно преподавали. Приятное вот ощущение тканей, всего вот того, что было раньше, как бы ощущение сразу создается, образ. Больше было тактильности, больше было ощущений, и запах, включался чувство обоняния, все чувства были задействованы, это было вот как-то хорошо.
Все, кому интересна такая необычная программа знакомства с нижегородскими традициями, смогут теперь запланировать визит в музейный центр «Микула».
Я считаю, что вообще этот проект делает большое дело и для Нижнего Новгорода, и для таких семей, для таких детей. Становимся чуть добрее.
В городе Дзержинске состоялось освящение крестов и куполов нового храма в честь великомученика Георгия Победоносца. Кирпичная церковь высотой 29 метров строится в новом микрорайоне на проспекте Циолковского с 2014 года.
Давно ждали этой радости вознесения крестов на храм. И поэтому вот сегодня все собрались здесь в честь такого праздника. Микрорайон большой, народу очень много. И очень хорошо, что строится именно такой большой храм. Здесь он именно нужен.
Мы здесь живем, дети, внуки. Каждую среду на молебен ходим. Постоянно здесь убираемся, помогаем. Мы очень рады, с удовольствием все идем, наша вот община. Много народу ходит, слава Богу, особенно сейчас в собор ходит еще больше народу. Молодежь пошла, как-то мужчин много стало ходить.
Благодатью Святаго Духа, как преподобие священное во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
В Дзержинске еще 25 лет назад не было ни одного храма. Теперь строится сразу несколько. Георгиевская церковь станет настоящим православным центром. Уже скоро здесь появится не только храм с колокольней, но и благоустроенная территория с воскресной школой, часовней и церковной лавкой.
Нам очень радостно, что наш второй по величине город Нижегородской земли украшается храмами, как драгоценным жемчугом. И сегодня мы видим, как своими куполами, крестами венчается храм святого великомученика Победоносца Георгия. И для меня это особая духовная радость, поскольку это мой небесный покровитель. И я надеюсь, что и этот храм послужит для многих людей духовным утешением, путеводной звездой ко Господу.
На богослужении также присутствовали солдаты из двух воинских частей, базирующихся в Дзержинске. Они тоже очень ждут освящения нового храма, ведь святой Георгий Победоносец считается покровителем воинов.
Душа храма. Церковное пение объединяет верующих и вдохновляет на молитву. Студенты Регинского отделения Центра подготовки церковных специалистов «Покров» не просто учатся быть основой такого вдохновения, они уже поют на службах в храмах.
и овладевают не только основами современного партесного церковного пения. Здесь учатся знаменному распеву, который до 17 века звучал в русских церквях. Интерес к этой древней музыке возник в России почти 30 лет назад, но услышать ее и теперь можно далеко не в каждом храме. Особенную музыку и петь непросто, но со временем студенты осваиваются и включаются в работу.
Желание петь за богослужением, петь Богу и, соответственно, молиться распевом. Mm-hmm. Это самое главное, потому что распев – это и есть молитва. Несмотря на все достоинство русской классики, богатство форм, глубину и красочность, мы не знаем ни одного композитора 19-20 века, который был бы канонизирован. А распев уходит своими корнями в глубокую древность, ко временам Иоанна Златоуста, Василия Великого, Иоанна Дамаскина. И, соответственно, создатели распева, они прославлены во святых. Если мы берем русскую историю, русскую ветвь знамя пения, не византийскую, а русскую ветвь, то, соответственно, это и преподобный Сергий Радонежский. А какое пение могло быть в XIV веке? Не могло быть партес. Соответственно, это мог быть только знаменный распев. Соответственно, мы его прославляем во святых и поем об этом.
Я первый раз в жизни встретилась с знаменным пением. Мне было лет 10. Я очень рада вообще, что в мире существует такая музыка. Она возвышенная очень, как церковно-славянский язык. Это не просто музыка, а это как будто дверь вот просто в иную реальность. Именно вот это пение, его надо чувствовать сердцем. Если обычную музыку ты знаешь мозгами, ушами, ты знаешь, как она должна звучать, там сделай громче, сделай тише. А знаменное пение – это действительно возвышенная молитва. Надо от сердца петь, иначе не получится. И там музыки особо вроде нет. Все дело в словах. И смысл именно в словах. Как передать вот эту вот одухотворенность слова о Боге, о святых. Молитва.
Сначала было довольно непривычно, но потом привыкаешь со временем к этому напеву. Когда поешь на службе знаменам, так сосредотачиваешься больше на молитве. Вот. Это успокаивает душу. Если хор сам чувствует, то это передается прихожанам, эта атмосфера, и они начинают молиться. То есть какая атмосфера в хоре, такая будет и в храме.
Даже слух простого прихожанина легко отличит необычный стиль знаменного распева. И легко согласится, что в нем живет само время. Специалисты говорят, что особенный, непривычный современному уху мелодизм знаменного пения – результат строгого интонационно-ритмического отбора, который отстранил все остро-характерное или изобразительное. Мелодия становится свободным и величавым символом духа. Не случайен и современный интерес к этой теме, и многочисленное обращение к ней музыкантов-классиков.
Композиторы из могучей кучки XIX века, они хоть и писали в классической традиции, но они использовали распевы, тот же самый Рахманинов при создании «Всеночного бдения», использовал именно древние распевы. По-своему их обработал, их гармонизировал. Но вообще для XIX века второй половины свойственно возвращение к русским корням, к русской культуре. В фольклоре это мы видим римский Корсаков «Снегурочка», да, там сколько там фольклорных мотивов. А в плане церковной музыки это мы видим через многих композиторов. Уже только это нас сподвигает к тому, чтобы мы с этим работали. Это пение преподобных уже должно нас двигать.
Господь хранит пришельца сира и да уплеет, мир пусть грешный погубит. Отца